Добрый вечер, все, кто присоединились, все, кто продолжают слушать слово. И я думаю, это очень хорошо, что вы приняли такое решение, и вы уделяете время для слышания Слова Божьего. Знаете, если бы я мог слышать в начале своего уверования, когда я пришел ко Христу, то, что вы слышите сегодня, я думаю, насколько дальше я мог бы пройти в своей жизни. Поэтому я хочу вам сказать, дорогие, вы блаженны то, что вы слышите. Вы можете пройти в своей духовной жизни гораздо дальше. Особенно молодые люди, кто помоложе. Нет ничего невозможного для вас. Потому что то слово, которое сеется, оно имеет в себе силу совершать невероятные вещи. Возможно, пока я один из тех, кто больше всех видел чудес от Бога. Возможно, я не, ну, не, думаю, что, может быть, это и не так, но мне так кажется, что я больше, чем кто-либо из вас, видел силу Божью, славу Божью, видел чудеса Божьи, то, что Бог может творить. И знаете, и Бог мне говорит, что ты еще ничего не видел. Он мне говорит, что ты еще ничего не видел из того, что я хочу сделать в твоей жизни. Поэтому я хочу вам сказать, земная жизнь одна. Я хочу на небо, но не сейчас. Я хочу увидеть здесь, на земле, полноту Божьей славы, силы, возможностей, чтобы то, о чем говорится в Библии, от бытия до откровения, чтобы это осуществилось и в нашей с вами жизни, чтобы мы видели вот такого Бога, о котором говорит Библия. И знаете, я слышу свидетельство Духа Святого в своем сердце, что увижу. Еще когда мне было 17 лет, я помню, я много времени проводил в молитве. И однажды ночью Бог впервые со мной заговорил. Я не слышал никогда вот так, чтобы Бог со мной говорил. Знаете, я читал Писание, что-то касалось моего сердца, но Бог со мной заговорил. И я даже испугался. Я помню, как я пошел разбудил маму и сказал: «Мама, я... Что-то хорошее происходит, но я не знаю, что. Я никогда подобного ничего не переживал. Побудь со мной, помолись со мной». И когда мы начали молиться, Бог начал говорить со мной и сказал мне на всю мою жизнь о том, что ожидает меня. И вы знаете, только малая часть исполнилась из того, что Бог мне говорил тогда в 17 лет. Поэтому я хочу вам сказать, мне 60, но я полон ожидания, что все исполнится, все, что Бог сказал, все эти великие вещи, которых Бог тогда еще возвестил, о которых Он возвещает сейчас, что они исполнятся в наши дни, в нашем поколении. Мы увидим наши глаза, как Иов говорил, не глаза другого, мои глаза увидят Божью славу, силу во всей полноте, насколько это возможно на земле. Поэтому давайте согласимся, что все, что Бог приготовил для нас, оно будет наше. Мы возьмем все, что есть у Бога. Мы все возьмем. И не торопитесь на небо. Знаете, не торопитесь на небо. Я всегда, знаете, с сожалением отношусь к людям, которые говорят: ну что, уже я, пора мне умирать. Да, пожил я и хватит. То я думаю, послушайте, там можно еще жить. Поэтому не подписывайте приговор себе вашими устами. И смерть и жизнь ваша. Так Павел написал Духом Святым. Мы определяем сами, своими устами, сколько мы будем жить. Живи столько, сколько ты хочешь. Живи долго. На небесах мы еще будем. Мы там еще всю вечность будем. А земля – это место приключений. Как вам кажется? И лично моей жизни уже, мне кажется, больше, чем достаточно всяких приключений. Но я думаю, что и у вас много чего происходило, правда же? Но все-таки оно стоит того, пройти через земную жизнь и выйти победителем, как Иисус сказал: побеждающий наследует все. Помните? И Он сядет со мной на престоле и будет царствовать и так далее. Выйти победителем вот во всей этой жизни. Это здорово, это хорошее, знаете, вот хорошее наше назначение или наше призвание быть победителями в этой жизни, где столько всего есть, мрак, тьма, грех, какие-то люди и многое другое. Еще и дьявол не связан, не брошен в озеро Огненное, еще он есть. Вы знаете, вот победить все в целом, знаете, это стоит того. Поэтому давайте будем открывать свое сердце, и одно из того, где нам нужно одержать свои победы, это в нашей семейной жизни. Поэтому я всегда вдохновляю каждого, каждого, каждого. Что бы ни происходило в вашей семье, не опускайте руки, не сдавайтесь. Если вам не нравится ваша семья, или не нравится ваша жена, или ваши отношения, или что-то еще, начните об этом молиться. О чем молиться? Чтобы Бог дал вам слово, потому что Бог реагирует своим словом, чтобы Он показал вам то, чего вы не видите. И это может изменить все. Если Бог воскресил Христа из мертвых, Его сила воскресения пронзила ад и подняла Иисуса Христа из самого ада, где Иисус нес наказание за нас. Как вы думаете, может ли Христос воскресить ваши взаимоотношения? Может ли Он воскресить чувства? Может ли Он это сделать? Конечно, силы воскресения достаточно. Не опускайте руки. Продолжайте. Прежде всего молитесь, чтобы Бог говорил с вами и показал вам путь, по которому идти. И я верю, что у Бога всегда есть слово для каждого-каждого из нас относительно семейной жизни. И я продолжаю нашу тему, которую я начал вчера, я такой как бы фундамент заложил. Сегодня я буду говорить о Божьем намерении или Божьем замысле семьи, как Бог спланировал, что он хотел, когда создавал землю. Мы поговорим, создавал первую семью. Мы об этом поговорим. Потом мы поговорим с вами о грехопадении, первородном грехе, вот, и об искуплении. Это то, чем мы будем заниматься сегодня. А завтра у нас будет такое вот время практических советов. Мы находим, например, в Библии очень много. Павел пишет послания, и он дает практические советы. Он так и пишет: «Я могу дать вам на это совет». Помните, есть такое выражение в Библии? «Я могу дать вам на это совет». Поэтому я верю, что завтра у нас будет тоже интересный день такого практического характера. Но сегодня, я думаю, что нам очень важно увидеть первоначальный Божий замысел, когда Бог творил семью. Какой Он ее сотворил? Что Он имел в виду, когда сотворил Адама и сотворил Еву? Еву привел Еву к Адаму, и это была первая в истории семья – Адам и Ева. Итак, мы начнем с Матфея 19 главе, где Иисус ссылается на начало. Давайте еще раз прочитаем, и потом пойдем в начало. С 3 стиха. Матфея 19 глава, с 3 стиха по 11. «За ним последовало много людей, и он исцелил их там». Так, 3 стих. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Он сказал в ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». И, конечно же, вы понимаете, о чем идет речь, что Иисус, он был подчинен закону Моисееву. Иисус исполнил закон Моисеев. Полностью все заповеди, 10 заповедей и все постановления уставы, кроме 10 заповедей, потому что есть много различных в Ветхом Завете постановлений и уставов, например, постановление о жертвоприношениях, о там, первых плодах, там, много разных направлений, охватывающих всю жизнь человека. То есть закон Моисея, он предоставлял вот в основе своих 10 заповедей, а также постановления и уставы. И вот представьте себе, что Иисус, он был тем единственным человеком на земле, который исполнил весь закон и не согрешил ни в чем. Единственный, кто не согрешил ни в чем. Был ли Иисус искушаем? Бог не может быть искушаем. Так Иаков говорит, Бог не искушается. Бог не может быть искушаем. Но мы видим, что Иисус был искушаем. Почему? Потому что он был стопроцентным человеком. И он был искушаем. И когда дьявол искушал его, дьявол искушал его с надеждой, что он сможет человека Иисуса искусить и вовлечь его какой-то грех, какой-то поступок предосудительный. То есть, скажем так, что Иисус – это пример человека, который был рожден свыше, рожден от Бога, как и мы с вами, и который не согрешил. Мы об этом чуть позже поговорим еще. Мы будем об этом коснемся, но сейчас это очень важно. И при этом, смотрите, когда фарисеи ссылаются на Моисеев закон, они говорят ему, как же Моисей заповедал, смотрите, заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. То есть Иисус сказал, что Бог сочетал того человека, не разлучает. Это очень интересный момент. Есть очень много интересных моментов, которые я всегда стараюсь показать, что закон Моисеев, он не был совершенным. Это Божий закон, но он несовершенный. И он, как в плане сказать, не то, что несовершенный, нет, он совершенный, но он не является, скажем, выражением или отражением или Бога, совершенства Бога или его характера. Я думаю, так понятно, да? Закон заповедей даже, который мы читаем с вами, он не отражает всего сердца Бога. Например, я на Рождество говорил за Иосифа и Марию. И это очень интересная история, когда, например, Иосиф узнал, что Мария беременна. Вот представьте себе, как Мария могла объяснить Иосифу? Давайте отбросим вот религиозные предрассудки, а просто посмотрим вот как по-человечески, да? Я думаю, что Иосиф не был старичком, он был молодым человеком, который влюбился в Марию, девушку, которая ему очень нравилась. Они обручились и шли к свадьбе. Он ее любил, мечтал, знаете, я понимаю его сердце, знаете, строил какие-то планы, и вдруг, как гром среди ясного неба, он узнает, что Мария беременна. Это была для него великая трагедия. И как Мария могла объяснить Иосифу, что она беременна от Бога? Ну, вы понимаете, да? Ну, кто в это поверит? Я считаю, что подвиг Марии или веры Марии – это самый великий подвиг среди людей. Если мы говорим о чудесах, о вере, о героях веры из Библии, да, мы можем назвать и Моисея, Иисуса Навина, пророка Илию, там, Елисея и так далее, других пророков можем перечислять. Я считаю, что Мария, она совершила самый великий подвиг. Она поверила в то, что никогда не было до нее и после. В невозможное. Так что Мария – это герой веры номер один. Достойное нашего уважения, почтения, нам стоит о ней говорить. Я знаю, что в евангельском мире, знаете, мало говорят о Марии. Почему? Потому что в других направлениях, православии, католицизме, там из нее сделали Богородицу, и сделали из нее Матерь Божью, и сделали из нее Бога. и ей даже молятся, вы понимаете? И этого всего нет в Библии, в Писаниях. То есть это не соответствует Писаниям, безусловно. Вот которые как раз единственное Писание говорят за Иосифа и Марию, то есть за Марию, говорят именно Писание. Этого нет в Писании. Это все сформировалось в истории через предание. Но в Писаниях этого нет. Из-за этого многие проповедники, они не касаются Марии, знаете. Но я считаю, что мы не должны впадать в другую крайность. Знаете, давайте будем игнорировать Марию. Нет, послушайте, она достойна того, чтобы о ней говорить и показать на нее, что она была девушкой, молодая девушка. Оказывается, вера не зависит, не связана как-то с возрастом. Но она, будучи молодой девушкой, которая искренне верила Богу Израилю, которая на самом деле она была праведна в глазах Божьих, так написано. То есть она делала все, что могла со своей стороны, зная закон Моисеев, и она исполняла его. Она делала все, приносила жертвы и так далее за свои грехи. И, знаете, она была очень искренней, открытой для Бога девушкой. И я думаю, что у нее было познание о Боге, достаточное познание о Боге, потому что когда архангел явился к ней, она не сбежала. Вы знаете, архангел – это очень могущественное творение Божие. Есть архангелы, есть ангелы, серафимы, херувимы. Мы сегодня поговорим о херувимах немножко. И знаете, это очень сильное, могущественное творение Божье. И он вдруг явился Марии. Знаете, он сказал ей «не бойся». Почему? Потому что она испугалась. Но она не убежала. Потому что внутри нее что-то было, что откликалось. Она знала, что это от Бога. Это не какое-то привидение или, знаете, странное видение или еще что-то, что это от Бога. Она точно знала, что это от Бога. Внутри нее что-то отзывалось, как я сегодня говорил, что мы имеем свидетельство внутри себя. Она знала, что это от Бога, и он начал говорить с ней. И когда он говорил с ней, она, знаете, она чувствовала этот вкус Бога, Божьего Слова, когда она слушала архангела. Но когда он сказал, что зачнешь и родишь сына, конечно, она была очень здравой девушкой, умной девушкой. Она же понимала, что это невозможно. Как это будет? Я же еще не замужем. Мы обручены, но я еще, ну, другими словами, как взрослые люди, я еще не сплю со своим мужем. И архангел говорит: «Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя». И вот ты зачнешь. И знаете, вот ее ответ: «Да будет мне по слову твоему». Понимала ли она до конца все? Нет, конечно. Но она доверилась. Она поверила, что это возможно. Сила Божья сотворила внутри нее вот эту первую клеточку, как медики говорят, эмбрион. Сотворила. То есть первое было сотворено. Внутри нее. Это было реальное чудо, потрясающее чудо. И вот как она могла объяснить Иосифу? Ну, представьте себе, Иосиф праведный человек, он тоже как бы знал Бога, безусловно, но это выходило за пределы его представлений вообще о Боге и обо всем. Поэтому написано, что он, будучи праведным, знаете, что он должен был сделать по закону Моисееву? Он должен был взять ее за руку, привести ее на какую-то площадь центральную, где народ собирается, объявить священникам и народу, что его жена беременная, и я с ней не спал, означает блудница. Ее должны были побить камнями по закону Моисееву, по тем постановлениями, уставом, который Моисей передал народу. По закону Моисееву он должен был это сделать, а он не сделал. Будучи праведен и не желая огласить ее, он хотел тайно отпустить ее. Знаете, что это значит? Он нарушил закон Моисеев. И при этом остался праведным. Мы можем найти в Библии очень много примеров разных. Например, Давид, он ел хлебы предложения. Помните? Хлебы, которые имели право есть только священники. Только священники. И когда он убегал от Саула, что он сделал? У него не было, он бежал, в чем был, скажем так, и был голоден, и с ним кто-то еще были, определенные люди были. И вот, и он пришел в одну из таких, один из городов, забыл, вылетело из головы название города, и пришел туда к священникам и взял у них хлеб, предложение, который не имел права есть. И знаете что? Бог его не осудил за это. Казалось бы, знаете, вот как скажем, ну, какой-то конфликт взглядов. С одной стороны, закон Моисеев они должны были исполнять, но с другой стороны, нарушая закон Моисеев, Давид не согрешил пред Богом. Потому что Бог больше закона. Милость превозносится над судом. Гораздо выше. И сердце Бога не в законе, а в милости. Все это показывает именно на одно. Я однажды, когда Иисус в субботу шел вместе с учениками, и они терли, перетирали зерна и кушали, и за это их фарисеи, тоже книжники, осуждали. Вы не имеете права делать этого в субботу. Вы знаете, что Иисус сказал им? Идите и научитесь. Что значит «милости хочу», а не жертвы? И этим он показал на сердце Бога. Пойдите научитесь и узнайте сердце Бога. Поэтому очень важно, когда мы читаем такие места Писания, мы видели, что здесь нет конфликта, здесь нет противоречий, вот правильное слово, противоречий, здесь нет. Потому что закон дан до времени. В дни Моисея и до Моисея были верующие, которые ходили с Богом. Помните, Енох, Авраам и другие люди ходили с Богом. Вот. То есть закон, на который опираются сегодня многие христиане, в том числе, он не имеет в себе силы, чтобы спасать, чтобы изменить что-то, и не является отражением сердца Бога и не является выражением Его любви. Вы со мной сейчас? Поэтому Иисус, когда говорил, что Бог сочетал того человека, да, не разлучает, и они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволял вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. То есть в Божьем замысле, в Божьем намерении, добром намерении, о котором вчера я говорил, не было развода, не было заложено вот это понятие как развод. И дальше он говорит, я не буду читать, и потом ученики заговорили, и 11 стих, он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. И я говорил о переводе, что не каждый, не все могут принять мои слова, лишь те, кому дано. И не каждый понимает это учение, только те, кому оно предназначено. Итак, когда мы говорим о людях, которые не верят в Иисуса Христа, а это может быть ваши родственники, ваши, может быть, муж неверующий, жена неверующая, могут быть дети неверующие, или там родители неверующие, или кто-то. Очень важно, чтобы мы, как верующие люди, не пытались им сказать, как правильно. Я повторю эту фразу еще раз, а вы постарайтесь ее услышать. Не говорите вашим неверующим родственникам, как они должны жить и как они должны поступать. Им это не дано. Единственное, Что вы можете делать? Конечно, если ваш сын даже или дочь неверующие, например, вы за них молитесь, если они пришли и спрашивают вас совета, да, вы можете посоветовать, но не ходите за ними и не проповедуйте, что вот ты не имеешь права делать это и это нельзя, это грех и все остальное. Я знаю, что родители иногда делают вот эти неправильные шаги. Наша задача, как родители, ну, прежде всего, как родителей, любить своих детей без всяких условий, прежде всего. Пусть ваши родственники, неверующие родственники, запомнят вас как человека, который их любил. Вы со мной сейчас? Я знаю, как много людей верующих сделали эти ошибки. И они теряли своих родных, родственников, даже детей иногда, из-за того, что пытались корректировать их жизнь. Вы смотрите, что Иисус говорит. Это учение предназначено не для всех. Не требуйте от ваших неверующих родственников, кто бы это ни были, поступать правильно. Единственное, что вы можете делать, это молиться за них, любить их, и молиться за них, и выражать свою любовь всеми средствами, которыми вы располагаете. Я надеюсь, что вы меня услышали, да? Вы понимаете суть этого 11 стиха? Иисус не стал навязывать свое мнение или этим фарисеям, книжникам, которые не верили в Него. Он просто дал им знать, что хорошо, вы оставайтесь при своем мнении, но те, кто верует в меня, я буду с ними делиться тем учением, которое я несу, или посланием, которое я несу. Поэтому я думаю, знаете, что гораздо быстрее мы приобретем своих родственников, своих детей, или даже ну, родственников. Знаете, иногда родственники собираются вместе, ставят бутылку там, алкоголя или самогона, чего-то еще, вина на стол. Они пьют. Что вы должны делать в этом случае? Я знаю, что некоторые верующие, они просто открестились от всех неверующих своих родственников. Не надо открещиваться от них, знаете. Любите, молитесь за них. Если вас пригласили в гости, приходите. Вы не приносите к ним самогон, но принесите им вкусный торт. Или что-нибудь еще, знаете, что будет всем понравиться. Посидите с ними, общайтесь с ними, дайте им знать, дайте им понять, что вы их любите, вы открыты для них, и они для вас не чужие. Очень важно правильно относиться к своим родственникам. Знаете, в христианском мире мы всегда где-то впадаем иногда в какие-то крайности, какой-то радикализм, знаете, и начинаем их воспитывать, там, учить, спасать, но мы не спасители вообще-то. Я знаю одного спасителя. Его имя Иисус. Вашего имени я не знаю, как спасителя. Поэтому молитесь, любите своих родственников, общайтесь с ними, поддерживайте с ними отношения. Потому что однажды Бог коснется их сердца. И вы знаете историю моего отца. Я говорил так: Боже, еще будучи подростком, Боже, если спасется мой отец, а вы знаете историю, я не буду рассказывать, я сказал так, что тогда я точно знаю, что нет на земле человека, который бы не мог бы спастись. Мой отец был спасен, и он сейчас на небе. Слава Богу! Это означает, ваши родственники, как бы они ни выглядели, как бы они ни вели себя, знаете, насмехались, там вызывающе, все это фарс, все это театр, там за кулисами совсем другое. И Бог это знает. Да и вы, наверное, тоже знаете. Поэтому продолжайте их любить, молиться, общаться с ними. И мы с вами идем дальше. Мы идем в начало, потому что время идет очень быстро. Но то, о чем я сказал вам, я думаю, это было очень-очень-очень важно. Итак, Бытие, вторая глава с 18 по 25 стих. «И сказал Господь Бог». То есть, когда Он творил, и процесс творения еще не был завершен. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному. Это слово «нехорошо быть человеку одному» означает, что Бог сотворил человека, во-первых, социальным существом. Одиночество – это не от Бога. То есть Бог не творил одиночество. Он сотворил человека социальным. Что такое социальное существо? То есть у нас есть потребность в других людях. Поэтому очень важно, чтобы мы, как верующие люди, дружили друг с другом, общались, звонили, даже если карантин, даже если мы так не можем свободно собираться. Есть телефоны, слава Богу, столько возможностей, которые можно использовать. Не только телефоны, есть Zoom, есть Skype, есть различные функции в телефоне. Можно видеть собеседника, и можно разговаривать с ним в любом месте. Вы знаете, Бог дал нам много вариантов. И очень важно, чтобы мы с вами никогда не забывали. Бог не хочет, чтобы кто-то оставался один, одиноким. Бог хочет, чтобы у нас, во-первых, были друзья и было общение. Поэтому будьте дружелюбными, как Библия говорит, и друзья потянутся к вам. Ну, я так перевел это место Писания на современный язык. И дальше он говорит так: сотворим ему помощника, соответственного ему. И речь, конечно, идет о жене. Я пропущу 19-20 стих, мы вчера этого касались, и 21 стиха: «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: вот это плоть, кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца свою, мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Мы еще будем возвращаться к этому месту Писания. И когда Бог творил, продолжал творение, подошел к концу своего творения, всего, что он творил на земле, все было совершено. Космос, солнце, луна, звезды, все уже было на своих местах. Земля, горы, моря, все, то есть было уже сотворено. И был сотворен Адам, и последним творением, знаете, последним творением была женщина. Жена – это означает женщина. Знаете, всегда самое лучшее в конце. Все мужчины меня поддерживают в этом плане. Знаете, вот когда человек что-то мастерит, да, первое изделие, ну, говорят, первый блинком он, да, второе лучше, третье лучше, а твое последнее изделие, наверное, самое совершенное. Самое лучшее изделие. Бог сотворил в конце женщину. Это одно, скажем, это одно из лучших его творений. Я ожидаю всех мужчин улыбки. Некоторые из вас настолько серьезные. Итак, он сотворил женщину и привел ее к Адаму. И, конечно, Адам, он был потрясен. Почему он сказал именно эти слова, я не знаю, но тем не менее он сказал именно эти слова. Я бы, конечно, думаю, если бы я увидел бы свою невесту, я бы что-нибудь более романтичное сказал бы. Ну, может быть, чего-то я не понимаю в его словах. Вообще-то влюбленный человек может наговорить все, что угодно. Знаете, когда человек на самом деле влюблен. Потому что Адам, увидев Еву, он влюбился в нее с первого взгляда. Бог привел ее к человеку, он не навязал ее Адаму, он просто привел, показал вот творение. И когда Адам увидел, он был потрясен, он был влюблен, это была первая песня, первая серенада романтическая, ну вот косточка там и все остальное. Ну вот так он смог создать первую песню. Вот. И сказал, будет называться женой, ибо взята от мужа. И Бог сотворил. И очень важно это просто сохранить в своей вере, что Бог сотворил женщину для мужчины. Не мужчину, а женщину. Сегодня очень много бедствий, бед, боли, страданий, как я говорил, из-за того, что кто-то решил, что мужчина может жить с мужчиной, женщина с женщиной. Я показываю на Писание. Бог сотворил для мужчины женщину. И нам с вами нужно сохранить это и передать своим детям, чтобы дети передали своим детям. Потому что то, что происходит сегодня в обществе, в этом мире, существует на самом деле такое насилие и в Америке, и в Европе, в ряде стран, существует целый геноцид, направленный против вот такой семьи, мужчина и женщина. И уже, скажем так, от каких-то дебатов или еще чего-то, скажем, вот лоббисты именно однополых браков, они перешли в наступление, они не гнушаются никакими средствами, имея спонсорство, имея деньги, они идут в политику, пишут законы, и их цель – это дети прежде всего. Я бы вам много чего рассказал, что происходит в мире. Сколько различных учебных таких пособий, учебников, что в них пишется, что рисуется, что навязывается детям. И это, ну, скажем, такая негативная информация. Я не хочу, я думаю, что вы информированы достаточно. В какой-то мере, по крайней мере, каждый из вас, насколько сегодня это, знаете, вот давление существует в мире. Существует серьезное давление на украинское правительство. Очень сильное со стороны Европы. Очень сильное. И там предлагаются деньги и все остальное, лишь бы только переписать законы страны. И убрать слово «он», «она», «мама», «папа», «мужчина», «женщина». И вывести такую среднюю формулу, такую гендерного характера, такого, знаете, партнер и так далее. Вот примерно так. Поэтому очень серьезно идет такое давление. И, конечно, я верю, что Бог хочет поднять христиан, просветить их и показать им, что эта земля принадлежит Христу. Иисус сказал: «У меня вся власть на небе и на земле». У меня вся власть. Но Он свою власть реализует через церковь, через нас с вами. Это означает, что Бог хочет поднять нас. И не только как пастырей, учителей, евангелистов, апостолов, пророков, и различные дары вспоможения, но как политиков, как министров, как законодателей. Потому что я вам хочу сказать, я немножко начал так интересоваться законами, которые есть в нашей стране. Взял, например, закон о налоговой инспекции. Просто взял и почитал его. Я был в шоке. У меня первая мысль была: как? И никто не обращает внимания на этот закон? Он настолько беззаконный. Он настолько, знаете, вот античеловеческий, антинародный закон. Почитайте. Вот столько полномочий, вот столько, знаете, ну, обеспечения, там все прописано, сколько должны получать, и на какие пенсии, и все остальное. И вот столько обязанностей. То есть никому ничем не обязаны. Никто, то есть законом прописано так, что налоговая инспекция может делать все, что хочет. И ни один человек не может на законном основании противостоять налоговой инспекции. И налоговая инспекция может прийти к любому человеку, сделать его виноватым, штрафовать и все, и что она и делает. Вы понимаете, да? Я взял как пример, один пример. Возьмите любую сферу, любое направление. То есть абсолютно нечестивые, аморальные люди писали законы. У нас хорошая конституция, поэтому хорошо, чтобы мы знали и ссылались на конституцию, которая является высшим законом. Поэтому очень важно, что если у вас какие-то существуют там, ну, ситуации, изучите конституцию. Конституция у нас на самом деле хорошая. Там сразу же начинается с первой фразы «забота о человеке». То есть все должно быть сводиться к одному. заботе о человеке. То есть поэтому очень важно, чтобы мы с вами как бы понимали. И я верю, что Бог хочет поднять юристов, поднять на высокое место, чтобы они писали, не аморальные люди, нечестивые люди писали законы. Такие антинародные, античеловеческие. Знаете, вот абсолютно я был просто в шоке. Я впервые взял просто и начал изучать для себя. Думаю, я еще не коснулся многого другого. Я думаю, точно так же и все остальное. То есть мы живем в обществе, где существует, скажем, такая человечная конституция и античеловечные законы, направленные против собственного народа. И знаете почему? Потому что мы, как верующие с вами, еще не просвещены Богом, еще не увидели, кто мы во Христе Иисусе. Мы еще не заняли свое место. Поэтому если мы не заняли, святое место пустым не будет. Кто-то займет его. Я верю, что у Бога есть все, и президенты, спасенные, рожденные свыше, и премьер-министры, и министры, и депутаты, и юристы, и медики, и генералы армий, и службы безопасности, рожденные свыше, наполненные Духом Святым. Есть призвание для верующих людей. И как они могут это получить призвание? Через слово. Через слово истины, через Евангелие, которое освобождает и вдохновляет. Я вам хочу сказать то, что я нахожусь, скажем так, в Всеукраинской Раде Церквей и встречаюсь с президентами и другими министрами, депутатами, премьер-министрами и так далее. Ну, вы знаете немножко. Только по одной причине, потому что пришло слово, просветило меня. И я увидел, что Бог меня ничем не ограничивает. То есть, насколько я могу верить, настолько далеко я пройду. Вы понимаете, да? Конечно, я не призван в политику. Я призван вот к определенным вещам. Если Бог мне скажет что-то другое, я буду это делать. Но пока я призван к пасторскому служению. Но кто-то же ведь призван для политики. Кто-то призван для экономики. Кто-то призван зарабатывать деньги. Кто-то призван стать богатым человеком. Потому что эти финансовые потоки, кто-то, знаете, вот все эти движения финансовые в мире, их контролируют абсолютно аморальные люди. Вот почему голод, вот почему бедность, вот почему люди умирают, вот почему люди не могут обратиться к врачу, потому что нет денег, вот почему болезни появляются по одной простой причине. Вы понимаете, да? Потому что нечестивые люди, и эти нечестивые люди занимают это место. Не Бог дал им это место, а мы с вами. Все очень просто. Я сейчас молюсь, знаете как? Я молюсь, беру этот глобус и говорю: Иисус, это твоя земля. Значит, это моя земля. У меня есть право от Бога на этой земле. И я, как царь и священник, я молюсь за тех правителей, которые открыты для тебя и готовы быть инструментами в твоих руках. Благословляю. И я молюсь против тех политиков, которые противятся тебе и несут зло в этот мир. Я молюсь против них, чтобы ты убрал их и привел тех, кто будет тебе подчиняться. Я молюсь вот так. Я молюсь, чтобы праведные люди увидели свое призвание и пришли, заняли свои места по всему миру. Я молюсь с властью, которую я имею во Христе Иисусе. Это моя земля. Она не грешникам принадлежит. Она принадлежит Христу. Иисус Христос сказал, вы читали это местописание? У меня вся власть на небе и на земле. Все. Этим все сказано. Господня земля и все, что наполняет ее. Все это означает все. Поэтому приходит время откровений. Приходит, почему я говорю, что если бы кто-то мне проповедовал это в начале моей христианской жизни, то, что вы слышите, я думаю, что я гораздо дальше прошел бы. Я сейчас молюсь о таком служении международном. Я молюсь, чтобы Бог поставил меня на международном уровне. Я молюсь об этом и говорю, вот он я, Господь. Я готов идти. и влиять на правительство международного характера, глобального характера. Я готов. Вот он я, Господь. Нужно? Я готов. Я открыт для тебя. И я вижу, что Бог что-то делает со мною. Вы тоже заметили это, правда же? Что Бог со мной что-то делает. Вы кто-нибудь заметил или нет? Кто-нибудь знает мою историю жизни? Что-то происходит. Вы заметили? Посмотрите на Иосифа. Посмотрите на Давида. Через что они проходили? Прежде чем они поднялись на свое место. Бог готовит. Что-то происходит. Дорогие, и у нас земная жизнь одна. Поэтому давайте вернемся к семье. Итак, нехорошо быть человеку одному. И когда Бог сотворил Еву, привел к человеку, и они встретились, я думаю, что, знаете, как я себя представляю? Потому что Адам, он влюбился. Знаете, как выглядит влюбленный человек? Он как пьяный, знаете? Он просто, знаете, вот ничего уже не видит, кроме одного объекта. Я помню, когда я влюбился, знаете, в свою жену. Я, знаете, Библию открываю, и знаете, что я там вижу? Ее. Я начинаю молиться, а перед мной одна икона. Мои девушки. И знаете, я даже был как-то в шоке. Думаю, Господи, я как-то к этому не был готов. Я пастор, я хочу проповедовать, а я думаю только о ней. Вы понимаете, да, что такое быть влюбленным? Я думаю, что все переживали что-то. И вот Адам, он был влюблен. Я думаю, что он не отходил от Евы. Он крутился вокруг нее, и так, и сяк, и заглядывал ей в глаза, и, знаете, показывал, что он тут уже кое-что знает, он как бы тут уже давно на земле. Ну, хотя я не думаю, что он слишком долго прожил до того, как Ева была создана. Хотя вся его жизнь была довольно-таки длинная, 930 лет – это немало, правда же? Но, скажем так, он был весь захвачен. И знаете, когда Бог смотрел на Адама, влюбленного на Еву, которая отвечала ему взаимностью. И он сказал, 31 стих, 1 глава, «И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма». Вы знаете, что Богу это понравилось. Ему нравится, когда влюбляются люди, когда парни влюбляются в девушек, когда мужчины влюбляются в женщин. Ну, я имею в виду холостые. Когда мужья влюбляются в своих жен, а жены влюбляются в своих мужей. Богу нравится это. И Бог увидел, что вот хорошо весьма. И дальше Псалом 8. Я хочу... У нас еще 3 минуты, как будет быстро время. Псалом 8. Такой хороший Псалом с 4 по 9 стих. «Когда взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями». То есть, о чем говорит Писание? Вообще вот здесь, ну, мы находим перевод «немного ты умолил его пред ангелами». Во всех остальных переводах, в том числе на еврейском языке, скажем, стоит слово «элохим». Это речь идет не об ангелах. То есть те переводчики, которые переводили, у них, видно, рука дрогнула написать вот такое. Хотя Иисус потом все-таки все равно сказал, «Я сказал, вы боги, сыны Всевышнего все вы». Помните? То есть есть такие выражения, которые, конечно же, они обескураживают религиозных людей. Но здесь вот слово «ангелами» стоит слово «Бог». И другой, я взял один перевод, чтобы время не занимать. «Ты немногим умолил его пред Богом». «Ты немногим умолил его пред Богом». То есть человек, он был как бы следующий в этом звене, знаете, не ангелы. Бог, человек, ангелы, и где-то внизу там пищевой цепи дьявол и все бесы. Но немного умолил его, то есть не намного, то есть речь идет о том, что Адам и Ева получили потрясающее, такое великое начало от Бога, которое мы должны с вами увидеть. Если вы откроете снова книгу «Бытие», мы еще вернемся сюда к Псалому, и «Бытие» будем идти так параллельно. Смотрите, что написано в «Бытие», 21 глава, 26-27 стих. «И сказал Бог, сотворим», и здесь уже мы находим сразу же Троицу, «и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Что такое образ и подобие? Это форма и содержание. Что такое образ и подобие? Это форма и содержание. Бог сделал человека по форме точно такого же, как он сам. Например, мы будем говорить о херувимах, например, да, или же серафимы. Они не похожи на Бога. Они не выглядят как Бог. Но человек выглядит как Бог. Иисус сказал, хочешь видеть Отца, посмотри на меня. Это означает, что Бог, если взять, например, ну, какого он роста? Такого же, как Иисус. Потому что дело не в размерах Бога, а в Его славе. У нас целая тема была когда-то, характер Бога, где я подробно об этом говорил. Я сейчас не буду говорить, потому что время вышло. Все, перерыв.